Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в студии с профессором, доктором, известным каббалистом, ученым Михаэлем Лайтманом. И у нас сегодня новая тема о каббале. Я хочу напомнить всем, что передачу ведут мой товарищ Михаил Синеленич, преподаватель Международной академии каббалы, и я, Евгений Литварь, преподаватель каббалы. Мы здесь играем роли, я напоминаю вам. Миша играет роль самого себя, то есть преподавателя Международной академии каббалы. А я играю роль человека, чайника с улицы, совершенно ничего не знающего о каббале, но при этом активно пытающегося все-таки понять, что же это такое. Итак, вот первый вопрос. Вы всегда говорите, что с науки каббалы начинаются все науки нашего мира. И заканчиваются.
Так вы сразу в лоб.
Да. То есть получается, что все науки нашего мира, все, какие мы знаем, находятся как бы внутри каббалы. Поясните нам это, пожалуйста.
Каббала на самом деле это наука о общей природе, включающей все миры. Наш мир, согласно исследованиям каббалистов, находится на самом низком уровне, самый низший, так как и говорится, самый худший из миров. И он всего лишь является маленькой частью всей системы миров, от мира бесконечности до мира так называемого Адам Кадмона, Целут, Брия и Цира Асия, пока не доходит до нашего мира. И каббала изучает все эти миры вместе как одну систему, единую систему управления, взаимодействия и решения всей этой задачи, возложенной на всех миров, с той высшей силой, которая окружает эти миры, называемой высшей силой природы или Творцом. Каббала считает природа или Творец – это одно и то же, не приклеивая к слову «природа» еще дополнительные какие-то человеческие свойства. А именно самая высшая сила природы, она и называется Творцом. Изучая все законы, находящиеся, действующие во всех мирах, на уровне сил, и даже в нашем мире на уровне сил, а не на уровне материи, потому что материя является следствием тех сил, которые в ней работают. Каббала отличается от всех остальных наук земных тем, что она исследует на силовом уровне, на уровне, который до аматериализации этих сил происходит. И поэтому она исследует весь мир, состоящий из многих миров, то есть всю эту систему, в ее едином, гармоничном виде, и поэтому законы, с которыми она работает, это законы единые для всех миров. И в этом эта наука, она особая, универсальная. А все остальные науки нашего мира, они исходят только из того, что человек их раскрыл, исходя из наших органов чувств, 5 органов чувств. Если бы были другие органы чувств, мы по-другому ощущали мир, по-другому бы его раскрывали. То есть наш мир является сугубо субъективным нашим ощущением, только внутри нас. Мы даже знаем, как животные, другие типы созданий всевозможных, они ощущают по-другому наш мир, по-другому воспринимают. И был бы у них больше разум, они бы его исследовали и видели бы, и ощущали бы его по-другому. А если бы у нас были вообще не такие органы чувств, а совершенно другие, мы бы видели бы тогда вообще по-другому все. То, что сегодня мы видим материальным, непроницаемым, было бы, может быть, проницаемо, сквозное. И наоборот, газы, которые мы не ощущаем, не видим, они были бы для нас, допустим, как бетонная стена. То есть все зависит от наших органов ощущений. Видели бы мы в рентгеновском луче, или ощущали бы все в каких-то других микро- или ультра-каких-то волнах, мы бы все видели по-другому, ощущали по-другому, и наши науки были бы совершенно иными. Какими, даже невозможно сказать. Поэтому нам надо обязательно понимать, что науки нашего мира, они ограничены и только под человека, который их из своего опыта в том, как он ощущает мир, и собрал, создал в единую такую концепцию научную. И можно доверять. С ними мы работаем, с помощью них мы исследуем окружающий мир, с помощью их мы развиваемся и пытаемся как-то более комфортно обустроиться в этом мире. Но это все под наши конкретные сегодняшние ощущения. Были бы у нас другие органы чувств, у каких-то там твари, может быть, где-то в другом месте. Допустим, если они есть, они совершенно по-другому ощущают. Фантасты пытаются как-то это изобразить. Ну, конечно, это получается все равно, исходя из того, что знаем мы. Из того, что мы не знаем, мы вообразить, к сожалению, не можем. Каббалисты, поднимаясь в высший мир, они определяют четко всю систему миров и наш мир и говорят нам издали, извне, что же с нами происходит и кто мы такие, глядя извне на нас, снаружи на нас, находящихся в этом мире. Вообще, как вы знаете, моя специальность — онтология, то есть теория мироздания, и его ощущения, его исследования, самого теория познания, каким образом человек познает окружающий его мир. Так вот, изучая, применяя эту науку к Каббале, мы находим в ней огромнейшие, исследованные уже издавна каббалистами, пласты знаний по этому вопросу, и они раскрывают нам совершенно иные высоты в теории познания. То есть ставить человека совсем на другой уровень относительно того космического, огромного, внеземного, вневселенского постижения, которое перед ним открывается в дополнительных органах чувств. Человек приобретать может, кроме наших 5 органов чувств, дополнительные, и тогда ощущать иные миры. И когда он их ощущает, он видит наш мир всего лишь один из многих. И сегодня об этом и наука говорит, что очевидно, есть еще другие миры, слои, измерения. Так вот, Каббала не предполагает, она вводит тебя явно в эти миры. И в связи с нашим миром и между ними ты начинаешь исследовать все единое творение. Поэтому все науки нашего мира являются частью науки Каббала.
То есть, когда вы говорите, что Каббала – наука, предваряющая, допустим, физику, и Каббала – наука, заканчивающая физику, то вы тем самым не утираете нос физикам и всем ученым нашего мира. Вы просто называете совершенно точный научный факт, который говорит
следующее. Я говорю о том, что то, что человек...
все проявляется, так как вы говорили, согласно программе, сверху вниз. Затем появляется наш мир. Ученые нашего мира изучают только его и не видят, откуда проявляются действия законов, которые они изучают, и куда они потом опять уходят, эти законы.
Можно так сказать, но дело не только... Естественно. Но Каббала ни в коем случае нет. Но вы сказали другое. Каббала как будто бы пренебрежительно относится к наукам нашего мира.
Не пренебрежительно.
Каббала... Все, что исследуется, принимает как абсолютно серьезную науку, и поэтому серьезно относится ко всем нашим наукам, которые исходят из непосредственного исследования. То есть физика, химия, все естественные науки, которые мы получаем из того, что мы исследуем материал и его свойства. Но там, где касается свойств, отделенных от материи и сути, это уже раздел философии. К этому Каббала относится абсолютно пренебрежительно. Потому что эти вещи, которые недоказуемы. И это мы видим и с философами, и со всеми с теми учениями, которые пытаются развить люди из своих фантазий. В отрыве от нашей действительности. То есть я могу исследовать материю, могу исследовать ее свойства, когда эта материя находится передо мной. Но когда я говорю просто об отвлеченной какой-то форме, допустим, есть стекло, материал, есть его форма, стакан. А теперь я беру эту форму, стакан, и начинаю с помощью ей манипулировать. А что же это за стакан? А что за это за форма? А какую форму еще может принять? А вот тогда каким она будет? И я начинаю переносить через мою фантазию и строить на этом какие-то новые теории. И вдруг получается, что эти теории я желаю притворить заново в материю в нашем мире. И вот тут происходит ошибка. И в этом ошибка всех прогнозов человечества. И всей этой философии, которая загоняет нас в тупик. То есть ни в коем случае наука не должна отрываться от материи. От того, что ты точно исследуешь, и это перед тобой. Поэтому физика, химия, даже материалистическая психология – это все науки, потому что они зиждятся на опыте. Но как только мы из опыта строим какую-то фантазию, отвлеченную форму, это уже философия. И это абсолютно наука Каббала считается неприемлемым. И даже исследовать, потому что нет никаких объективных данных, четких, научных, и выводы, которые каждый делает, как ему заблагорассудится. Сегодня мы видим, что в этом во всем наконец-то наступает крах к этому подходу, такому философскому. И само слово философия становится таким вульгарным, философствуешь. Знаете, Каббала еще за много тысяч лет до наших дней уже вступила с этим в борьбу и предсказывала о том, что все проблемы человечества, наших революций, наших всех построений, свержений, всего, все это происходит из того, что мы занимаемся не только материей и формой в материи, но отвлеченной формой. И поэтому ко всем наукам нашего мира, истинным и естественным наукам, Каббала относится с пиететом и законным уважением.
Она никак не связана с этими науками?
Она использует их для того, чтобы рассказать по аналогии, а что же такое существует в духовном мире, аналогичное им. Потому что все миры, они параллельны друг другу. И то, что происходит в нашем мире, естественно, происходит как отражение более высшего мира. И поэтому можно объяснениями из нашего мира, из того, что нам известно, рассказать немножко человеку о том, что же происходит в более высшем мире. Конечно, это будет не полная аналогия, потому что материи миров разные, но все-таки хоть какие-то параллели можно тут провести.
Но она не требует изучения физики, математики там, и так далее.
Для того, чтобы постичь высший мир, для этого не надо. Но очень полезно. И каббалисты всегда занимались естественными науками, потому что не только ими, не только естественными науками, кроме этого рисунком и музыкой, гармонией, что называется. Потому что все это развивает человека и помогает ему приподняться над нашим миром. Но на сегодня этого абсолютно не требуется. Сегодня массы, причем абсолютно не особо развитые средние массы приходят в Каббалу, и они очень успешно в ней продвигаются.
Это помогает объяснить другим изучение этих наук или же лично самому?
И лично самому все-таки тоже каким-то образом обогатиться более общим представлением. Но это зависит от сути души. Допустим, я как исследователь по натуре, как ученый, когда пришел в Каббалу, меня это очень порадовало, что я столкнулся здесь с наукой, что это не религии, не предписания какие-то, ничего не значащие, или которые надо принимать фанатически на себя изначально. Тебе кто-то что-то сказал, ты должен это принимать как факт, без всякой возможности проверки, анализа, повторения, опыта и так далее. То есть меня это порадовало тем, что я пришел в науку. И поэтому я сразу же начал углубляться в нее по сравнению со всеми остальными возможностями, которые в то время были раскрыты для меня. Это было где-то 75-й год. И просто философии всевозможные, верования или всевозможные какие-то трюки, упражнения, йоговские там, или японские там, или еще чего-то, это, или синтологии всевозможные. То есть меня все эти упражнения абсолютно не привлекали. Это все психологические тренинги, с которыми я абсолютно не мог найти себя никак. То есть это не жиздится на строгой, точной науке. И поэтому я это никак не принимал.
У нас есть такой вопрос. Я думаю, он подойдет нам сейчас как раз по теме нашей беседы. Видно, человек, наверное, читает наши книги, вопрос из интернета. И он говорит, на всех ваших книгах написано «Каббала – тайная наука». Почему она тайная?
Тайное учение.
Тайное учение. Какую тайну скрывают от мира каббалисты? Дальше задают.
Ну, если бы это было тайное, так я бы не писал бы тайное. И я бы не писал бы книжку о тайном. Значит, это тайное, которое становится явным. То есть это тайное от человека, потому что он не может эту тайну раскрыть. Но она перед ним, она готова к раскрытию. Каббала всегда была готова к раскрытию человечеством. Для человека она была готова раскрыться, только человек все время как-то отталкивал ее и не хотел раскрывать. В наше время, когда мы входим в такие кризисы, когда мы несчастны, не знаем, для чего мы живем и так далее, именно Каббала в данный момент, она и запрашиваемая такая наука. Ей начинает подсознательно интересоваться. И она говорит, да, я тайное учение. Почему тайное? Я учение о тайном. Что значит тайным? О том, что ты не видишь и не знаешь, но то, что существует, ты хочешь это увидеть и узнать, пожалуйста, я тебе раскрываю. Если я чего-то не вижу, для меня это тайна. И если я с помощью какой-то книги могу эту тайну для себя раскрыть, то эта книга и называется «Учение о тайном». Вот и все, ничего здесь нету, как сказать вам, мистического. То, что хотят человек отнести к тайнам. Это просто то, что в наши органы чувств не попадает. Нам надо развить дополнительные органы чувств, и тогда мы обнаруживаем еще одно измерение, в котором существуем, в этом шестом органе чувств. И даже когда наше тело с его пятью органами чувств умирает, наш шестой орган чувств, называемый душой, существует в этом ином измерении. Вот нам можно сейчас еще внутри нашего тела с его пятью органов чувств найти и этот шестой орган чувств, его развить в себе и существовать в обоих мирах, в нашем земном мире с нашим телом, с нашими пятью органами чувств, зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. И если мы разовьем желание к высшему миру, так сказать, душу нашу, то мы в ней ощутим этот высший мир, этот второй мир рядом с нами, и будем одновременно существовать и здесь, и там. Там через душу ощущая, а здесь через наши пять органов чувств. Я ведь ощущаю через глаза, не то, что ощущаю через уши, или через нос, или через вкусовые окончания, или через тактильные ощущения. Я ощущаю разные источники информации, вот и здесь появляется еще дополнительный источник информации. Но он особенный, потому что он не связан с телом. Тело может умереть, а в нем я, мое я, останется существовать.
Вопрос от Фредди из Аргентины. В чем самая великая мудрость?
Самая великая мудрость в мире – это знание о всеобщем его управлении. Когда я имею в виду мира, я имею в виду все миры вместе взятые, а не наш маленький мир. Так вот, это самое великое знание о управлении всеми мирами и всеми их населяющими, включая человека и все. Это знание общее, всеобщее, целое, мы и называем Творец.
Я хочу уточнить еще раз, мне кажется, я уже задавал этот вопрос. Вы когда говорите «знание», вы имеете в виду что-то другое? Вот я уже знаю, что есть всеобщее управление. Все, я уже самый мудрый человек?
Конечно, нет. Знание имеется в виду, что я это ощущаю, я это воспринимаю, я это знаю, я в этом нахожусь. Мои органы чувств настроены на это, я живу в этом, я объемлю весь этот объем. Я в нем чувственно, явственно, с мыслями, с разумом нахожусь. Я, это все существует внутри меня. Что значит внутри меня? Я включаю все эти ощущения, все эти знания в область моих чувств и моего разума. Вот это значит знать.
Знать – это значит там быть.
Да. Потому что в нашем мире знания, они как бы наружные, они субъективные. Я что-то познаю, а в духовных мирах не так. В нашем мире, если я вижу что-то, допустим, вижу этот предмет, объем, и этот какой-то объем, я вижу это в том виде, на который настроены мои органы чувств. У этого стакана нет формы, которую я вижу. Какая у него форма, я не знаю.
В нашем мире я не знаю.
В нашем, неважно в каком мире и вообще, что и как. Он существует относительно меня. Он имеет такую форму относительно моих органов чувств. Только лишь, когда я выхожу во внешний мир, я начинаю воспринимать это не относительно меня, потому что в нашем мире все построено на поглощении. Высший мир построен на отдаче. И поэтому я воспринимаю, как же это вне меня, снаружи меня существует, в каком виде. И получается, что я воспринимаю все мироздание, все существующее в таком виде, какое оно на самом деле. Оно. А не как представляется мне.
То есть, получается, я от субъективного восприятия реальности перехожу к объективному?
Да. Ведь в нашем мире возьмите собачку, возьмите змею, возьмите лягушку, пчелку, и каждый будет видеть мир совершенно в ином виде, воспринимать. Потому что каждый его поглощает. А если есть органы ощущения, которые не поглощением воспринимает мир. А отдачей, то получается, что он воспринимает мир таким, как он есть. Вот на этом принципе основана Каббала. Хотя бы наука о получении Каббала, но о получении правильной информации, основанной на отдаче. Поэтому и отдача, свойство отдачи, свойство любви, эманации – это средство для вечного во всех остальных существования. Это средство для раскрытия всего мироздания. А иначе останешься в маленькой этой области, наш мир, только в тех органах чувств, которые в тебе есть, пока ты существуешь в теле, и больше ничего.
Я все-таки хочу продолжить вопрос нашего студента. Почему все-таки, вы объяснили, почему Каббала называется тайной наукой, но вопрос вот такой, что скрывали каббалисты? Они скрывали вот эту шестой орган чувств, они скрывали от всех людей, почему они это делали?
Каббалисты в течение веков действительно скрывали Каббалу, но не поэтому она называется тайным учением. Она называется тайным учением, может быть, о других людей, так они называли Каббалу, потому что Каббала была скрыта. И они пытались из нее чего-то там достать, и писали о ней такую чушь, всякие мистические теории, что это такое, ничего не понимая, потому что Каббалу, даже если все книжки эти свободно перед всеми лежат, они все тысячелетия практически свободно лежали. Зор можно было достать, что за проблема? Любой человек может зайти в магазин и купить. От этого наука не становится тайной или явной. Ее же надо еще раскрыть. То есть надо понять эту методику и как по ней взрастить в себе шестой орган чувств, как начать раскрывать этот высший мир, и тогда только по нему уже описывать что-то или воспринимать, или понимать, что сказано в книге. Если у человека не возникает этого шестого органа чувств, он из этой книги выуживает такие теории, что прямо, ну, противоположные и куда-то идущие непонятно куда. О Каббале написано миллионы, наверное, книг за всю историю, и ни одной правильной, кроме тех, которые писали каббалисты. И они, эти книги, не зашифрованы. Они не тайны сами по себе. Просто они понятны тем, кто развил в себе шестой орган чувств. И тогда он понимает, о чем говорится. Вы представляете себе книгу, которую пишет человек о зрячем восприятии нашего мира, и эту книгу слушает слепой. Но что он может оттуда понять? Когда ему объясняются цвета, объемы, расстояния, то есть все то, что мы воспринимаем в нашем органе чувств зрения. Как же может человек, у которого только от слуха и ниже есть восприятие, а зрения нет, как же он может воспринять тогда о том, что говорит книга? И тогда он начинает выдумывать, а то, что они говорят, это, наверное, так-то, или так-то, или так-то. И начинает представлять себе совершенно иные образы, в совершенно иных измерениях. То есть это не красное, а вместо красного это такое. Это не глубокое, это такое, и так далее. Ведь 90% нашей информации, если не больше, это зрение, а его нет. И вот поэтому он начинает воспринимать совершенно иначе сказанное в книге для зрячих и начинает писать свою книгу. Потому как он понял, что за такое Каббала. Ну и, конечно, получается бред. Вот это все книги по Каббале на самом деле так написаны. А на самом деле тайная наука, она не тайная. Она говорит просто о том, что скрыто от твоих органов чувств и раскроется, если ты этот шестой орган чувств в себе разовьешь. И эта наука в первую очередь и говорит о том, как развить этот орган чувств. Как стать жителем одновременно еще и высшего мира.
Вы сказали, все книги по Каббале так и написаны. А есть какие-то настоящие книги по Каббале?
Настоящие книги по Каббале у нас есть. Это книги от признанных великих каббалистов, которые написаны каббалистическим языком, который может читать все равно только тот, который находится в высшем мире. Как я тебе даю какой-то путеводитель по какой-то стране, и он тебе рассказывает, туда пройди, сюда пройди, там посмотри, то все. Если ты просто будешь читать, ну ты по аналогии сможешь догадаться, о чем речь, потому что все мы на Земле одинаковые. А если говорится о другом мире, что ты себе можешь представить?
Каббала это методика или это книга такая, есть Каббала? Есть книга Каббала или есть много книг по Каббале или это методика?
Каббала это методика постижения высшего мира.
Есть разные книги, которые написали разные каббалисты?
Да, на протяжении истории было много каббалистов, которые, каждый из которых немножко писал.
И Пятикнижие тоже книга по Каббале?
Это книга абсолютно каббалистическая. То, что мы выдумываем и нам кажется, что написано о нашем мире, это просто бред. Это в первую очередь книга, которая рассказывает о духовных свойствах высшего мира, но словами нашего мира. Вот тебе пример, как неправильно можно понимать о том, что же говорится в книге. Абсолютно ни одного слова о нашем мире там нет. А мы, нам видится это как история народа, как какие-то его проблемы, там войны, там всякие эти решения каких-то проблем там между людьми, человека с обществом. Это все на уровне нашего мира, языком нашего мира, таким образом выглядит каббалистический рассказ.
То есть в этом вся тайна, что там
закодировано... Тайна понять. Понятно. Тайно понять, о чем же эта книга говорит. Причем это не тайна. Она не раскроется, потому что я хочу тебе рассказать. Я не смогу рассказать. Она раскроется тебе только тогда, когда ты поднимешься на уровень, на котором находился каббалист и писал. Тогда ты увидишь вместо этих слов действительно те явления высшие, управляющие нашим миром, о которых он тебе рассказывает, а не о том, что там кто-то женился, кто-то родился, кто-то там чего-то с кем-то воевал и так далее. Какая-то история какого-то народа. Такая книга не называется «Святой». Такая книга называлась бы «Роман». Почему же эта книга особая? Она не рассказывает практически о нашем мире. Она рассказывает только о его высших силовых источниках.
На протяжении всего, всей истории, можно сказать, последних там нескольких тысяч лет, запрещали, насколько я понимаю, сами каббалисты изучать каббалу. А почему вот это Пятикнижие не запрещали? Его всегда изучали, и другие книги. То есть какие-то книги запрещали, какие-то нет. В чем...
Каббалисты запрещали изучать книги, написанные каббалистическим языком. Вот. Потому что народ находился, и вообще человечество все находилось на таком уровне, когда еще не возникало настоящего сильного требования к решению вопроса о смысле жизни. Люди удовлетворялись обычной жизнью, развитием, революциями, прогрессами и так далее. Катились вперед. Им достаточно этого было. Существовали на очень таком примитивном бытовом уровне. Как только сегодня человек начинает выходить на уровень всеобщего кризиса, усталости от всего этого мира, разочарования, неверия в будущее, и вся природа, и все нам в этом помогает, сейчас каббала поэтому и раскрывается. Тоже по указанию каббалистов. Никто это не делает. Это так было написано еще в книге «Зор» 2000 лет назад, что с конца 20 века каббала должна раскрываться.
Ну, тут есть такой вопрос дальше будет. А сколько вообще языков? Если вы сказали, просто каббалистический язык, есть еще какие-то языки?
Есть, в каббале есть несколько языков для описания духовных свойств. Это язык, в первую очередь, вот такой... которым написана Библия, Ветхий Завет или Тора, как она называется. Есть язык Каббалы, язык, который очень напоминает физико-математический такой язык, четкий. И он самоупотребительный для каббалистов, потому что все описывается не в каких-то выражениях бытовых, а в переходах с уровня на уровень сил, вектора, воздействия, взаимодействия между силами и так далее. Практически вся каббала сводится к взаимодействию между несколькими основными силами, которые управляют всем, которые воздействуют друг на друга, вызывают определенную материализацию сил. Так вот, это каббалистический язык, затем язык сказаний, когда в форме сказаний это существует как сказки. Тоже за ними много чего стоит, причем язык этот очень сложный, очень запутанный, и его могут понять только действительно очень высокие каббалисты. Затем язык вот такой аллегорический, как я уже сказал, типа как в Библии, но язык типа как «Песнь песней», вот такие языки, но он тоже принадлежит к библейскому языку. И язык, который называется языком действий. То есть описываются якобы действия в нашем мире, которые называются заповедями, а на самом деле под ними подразумевается исправление природы человека по его восхождению по духовным ступеням.
Можно вопрос по Ветхому Завету?
Да.
Я когда-то читал Ветхий Завет впервые, и перед тем читал там всякую другую литературу религиозную. Везде Бог такой добрый, милосердный и так далее. И там в Ветхом Завете.
Нет, я бы не сказал, что он там выглядит таким уж милосердным.
Ну, там хороший.
Как только, так как чуть что, сразу потоп. Если уничтожает все человечество, оставляет каждой твари по паре. Ну, ты меня извини, конечно, милосердный. Это чего-то вы ему приписываете такое.
А в Ветхом Завете есть просто момент, который меня, ну, мне в шок ввел. Угу. Как бы Бог непосредственно говорит царю, пойди туда-то, разбей эту страну, убей в ней всех, и детей, и женщин, и стариков, а потом не успокаивается и добавляет, и всех животных, и перечисляет, и быков, и коз, там, и волов, и коров. У меня, знаете, уже просто волосы, не знаю, только что комаров не употребил.
Ну, значит, нельзя.
О чем это?
О том, что комаров нельзя.
То есть комары по животных. Ну, скажите, о чем? Ну, ведь вы же только что сказали, что вся Тора, все пятикнижие, оно совершенно на другом языке написано. Значит, там же не написано то, что меня привело в такое замешательство. Ну, скажите,
что? Естественно, что нет.
Ну, хоть намекните.
Нечего намекать. Просто все, что говорится, говорится о воздействии человека на высший мир, на эти высшие корни, на эти высшие силы. Как я уже сказал, кабала оперирует только силами. В нашем мире мы все равно ничего не делаем. Убивай, не убивай, в нашем мире ничего этим не добьешься. Наш мир – это только мир, который нуждается в исправлении. Каждого только исправить. Никому, как мы уже говорили с вами в предыдущей передаче о свободе воли, никому нечего наносить никакого вреда. Человек не ответственен за свои поступки. Человек вообще в нашем мире ничего не делает сам. Почему же есть ему вознаграждение или наказание? Ничего нет. Почему кого-то я должен убивать? Или наказывать? За что?
Получается, ну, там же написано это.
Да, это написано относительно духовных миров, где мы должны исправить эти наши духовные корни, и тогда в нашем мире воцарится тоже гармония и порядок. Любовь, спокойствие, уверенность.
Нет никого, кроме него. А кто же тогда создал самого Творца? А кто создал того, кто создал создавшего Творца?
И так далее. Значит, на этот вопрос кабала не отвечает, потому что она наука. И мы говорим только о том, что постигаем. Вот очень просто. То, что постигаем.
То есть кабала это не знает?
Кабала не то, что не знает. Никто этого не знает. Человек может воспринять что-то в себя. Вот то, что он воспринимает, об этом он и говорит. А то, что не воспринимает, он об этом не говорит. Запрещено говорить. Заткнись, если ты хочешь говорить о том, что ты не ощущаешь и четко не понимаешь ощущаемое. Если ты мне четко можешь изложить, я вижу то-то и то-то. Это имеет такие-то и такие-то и такие-то свойства. Нет, он имеет такие-то и такие-то свойства. Я вижу, что он имеет такие-то свойства. Я ощущаю, что это какие-то свойства. Я в своих органах чувств это произвел измерение. На сегодняшний день это так-то я обнаруживаю и вижу. Если ты все это прекрасно так записал, красиво, четко, тогда это наука.
Почему это? Если я не проверил и не подтвердил, это пока не наука, а только предположение, посылка, теоретическая посылка.
Ты можешь сказать, нет, это мое достоверное на сегодняшний день измерение и факт. А сейчас я это выношу на суд других. Проверьте и убедитесь, так ли это или нет, и так далее. И даже мы можем все убедиться и сказать, что да-да. От этого это не становится наукой объективной, а только субъективной относительно людей. Не относительно меня одного, а относительно остальных тоже. Но все равно это субъективность относительно нас, сегодняшних в нашем мире. Но и не более того. Значит, мы сегодня в нашем мире, или каббалисты, такие как мы, постигающие высший мир, поднимаются на этот уровень дополнительно в высшем мире, начинают его ощущать, достигают какого-то уровня наивысшего, который включает в себя всю остальную сферу, все остальные миры, изучают всю эту сферу самого его, этого высшего уровня, дальше проникнуть не могут. Они полностью при этом наполнены ощущением и мыслями. Заполнили себя полностью. Это такое состояние называется состоянием полного исправления, полного постижения, полного слияния со всем мирозданием. Достигнув этого, они дальше не понимают и не знают, что же дальше будет. Нет такого понятия и времени, кстати говоря, что дальше будет. То есть дальше нет возможности развиваться в тех же ощущениях, которые они приобрели до этого в духовных мирах. Следующий уровень, он произойдет как взрывной уровень нового развития, когда все находящиеся в нашем мире люди достигнут такого же состояния, как все каббалисты. Поднимемся все вместе на уровень, когда включим в себя все миры, достигнем этого самого высокого большого свойства, ощущать в себе все мироздание, и после этого, когда все этого достигнут, произойдет следующий скачок. Постижение. Чего? Этого мы не ощущаем и не знаем. Есть только предположение того, что за этим уровнем следует следующее. Но предположение, потому что зайти на него можно только тогда, когда все соберутся и дойдут до этого уровня полного исправления. По каббалистическому расчету это должно произойти в течение ближайших максимум 230 лет. Потому что всему миру нашему всего лишь отведено 6000 лет на его развитие. И причем все, что было предсказано в древних каббалистов до сегодняшнего дня, буквально тикало как часы. Исполнялось все абсолютно четко.
То есть каббалисты программу знают четко?
Каббалисты знают абсолютно четко программу, и это программа с первого человека, с Адама. Не первого человека на Земле, как мы говорили, а с первого, который начал постигать высший мир. Он называется уже не животным, а человеком. Так? И до конца того состояния, когда все станут человеками, то есть постигающими высшую силу, включающую в себя все остальные миры, все этого достигнут, должно пройти всего 6 тысяч лет.
У меня вопрос. Значит, получается, что каббалисты так активно призывают всех стать каббалистами, это не для того, чтобы распространить свою науку, типа «будьте все как я», а только потому, что каббалисты без всех не могут познать создавшего Творца. Или даже не так, узнать, а был ли создавший Творца или
нет. Потом идет постижение дальнейшее. Творец, я уже сказал, Творец – это природа, включающая в себя все высшие и наш мир. Вы просто забываете, что же мы определяем под определением Творца.
Кто-то это должен был создать.
Никакого кто-то.
Или что-то.
Это сила, которую мы постигаем.
Ну, сила откуда-то взялась? Но в моем мозге у всего должно быть начало.
Ну, Женя, это потому что ты построен на мозгах нашего мира, и у тебя есть начало, конец, время и так далее.
Да.
Когда ты выходишь на уровень, где не существует времени, пространства, где не существует, раз времени не существует, не существует всевозможных таких причинно-следственных явлений, то там уже совершенно по-другому все протекает. Уже нет этих вопросов, связанных со временем. Они, кстати говоря, теряются буквально на первых духовных уровнях. Человек уже начинает понимать, да, Эйнштейн, Хью Эверетт, все последние великие физики говорят о том, что время – это самое примитивное и субъективное ощущение действительности нашей.